Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 8 ліпеня.
Чаму беларусы ўсё часцей лаюцца ў соцсетках і як наладзіць зносіны?
Людзі теряюць людзей. И это вызывает очень много тревоги, потому что на самом деле быть связанными с людьми нам очень важно.
Як дамагчыся вызвалення палітвязняў і ці здольны рэжым на гуманізм?
Конечно, я думала и в этот момент, и думаю до сих пор о моей сестре Марии Колесниковой. К сожалению, у нас нет пока никаких новостей. Напомню, что с Машей нет связи практически уже полтора года, никаких контактов. Маша находится в состоянии инкоммуникада, полное отсутствие связи с внешним миром.
Нарадзіўся ў імперыі, жыў у Парыжы і Нью-Йорку. Ці можна лічыць Шагала беларусам?
Здаецца, што ўсё гэта сведчыць не на карысць таго, каб называць Шагала беларускім мастаком. Але я стаю на пазіцыях, што Шагала нам, беларусам, лічыць сваім карысна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Слухай, як не залезу ў Фейсбук, хтосьці з кімсьці сварыцца. То ўсе павінныя гаварыць па-руску. То вось вы з'ехалі, а мы засталіся. Проста бясконцы хейт-спіч.
Раней стужку з фото і допісамі шчаслівых сяброў можна было скроліць гадзінамі. Ну а цяпер такое адчуванне, што народ ужо бжыць не можа без бульбасрача.
Прыкладна так распавядалі нам пра праблемы з камунікацыяй у соцсетках слухачы і слухачкі Еўрарадыё. Дык што ж здарылася з беларусамі, рахманамі, мірнымі людзьмі?
Пра тое, чаму беларусы ўсё часцей лаюцца ў соцсетках і ці можна нешта зрабіць, каб нашыя зносіны сталі больш экалагічнымі, гаворым з псіхолагам Ганнай Матуляк.
Я думаю, што галоўная прычына сварак у соцсетках у тым, што стомленасць і назапашаны стрэс нікуды не знікаюць, кажа псіхолаг Ганна Матуляк. Да таго ж, не так шмат людзей насамрэч адказна клапоцяцца пра свой стан, разумеюць яго, звяртаюцца па дапамогу да спецыялістаў. А між тым, тое, што адбываецца сёння ў краіне і ў свеце, нас вельмі моцна разбурае. Нішто не скончылася, складаная сітуацыя ў Беларусі, якая пачалася з кавіду ў 2020 годзе, працягваецца і дагэтуль. І ў многіх яна абцяржарваецца некімі індывідуальнымі складанасцямі – пераезды, крызісы накшталт страты працы або парушаных сацыяльных сувязяў. Усё гэта вельмі сур'ёзныя прычыны, якія ўплываюць на наш стан.
Напряжэння очень много. Совершенно точно не все заботятся о нем, да, ну и кто-то, кто как дальше, да, кто больше, кто меньше, кто вытесняет, кто подавляет. И тогда вот эта накопленная агрессия, накопленное напряжение, оно может выливаться в том числе таким образом, да, я не могу противостоять тому, что происходит, я не могу проявить открыто агрессию, да, и что-то сделать, повлиять на ситуацию, но могу написать комментарий, но могу вступить с кем-то в спор, могу проиграть эту ситуацию победы справедливости, если можно так сказать, да, внутри своей психики с кем-то, да, хотя заряд и основание этой ситуации будет совершенно в другом. Вот это, наверное, основное, вот то, что движет людьми.
Яшчэ вельмі важна разумець, на якую тэму разгараюцца самыя гарачыя спрэчкі. Напрыклад, адна з самых частых тэмаў – канфлікт паміж тымі, хто з'ехаў з Беларусі, і тымі, хто застаўся. На думку Ганны Матуляк, уступаючы ў такія спрэчкі, беларусы спрабуюць упэўніцца ў правільнасці ўласнага рашэння. Таму пасты на гэтую тэму заўсёды збіраюць шмат каментароў.
Зачастую чалавек даже сам не асазнаёт заложаную какую-то провокативную идею, провокационную мысль в своем сообщении. Да? Ну, например, пишет человек, я не уезжаю из Беларуси, потому что я очень люблю свою родину, я люблю свою страну, поэтому я вот настолько и землю люблю, я вот настоящая патриотка или патриот своей страны. И конечно, вы представляете, да, что это может стать Ну, таким ощутимым триггером для людей, которые уехали. Ну, так что ж получается, если я уехала, я тогда не люблю свою страну. Я-то как раз и люблю, и именно поэтому уехала, потому что люблю. И начинается вот такая борьба и противостояние, да, еще и потому, что очень многие воспринимают очень лично, на свой счет, то, что написано или то, что сказано, да, так не очень отделяют себя от того человека или тех людей. Ну вот и начинается такая карусель.
Яшчэ одна популярная тема спрэчак у соцсетках – беларуская и руская мовы. У 2020 годзе, калі людзі выходзілі на вуліцы, канфліктаў на гэтай глебе нібыта не ўзнікала. Маўляў, не так важна, на якой мове напісаны твой плакат, калі ты выступаеш супраць гвалту і за мірныя перамены. Агульная ідэя і надзея на тое, што чым больш людзей выйдзе на пратэсты, тым хутчэй сітуацыя зменіцца, нібыта прымірыла беларусаў з рознымі поглядамі на моўнае пытанне. Чаму ж люди сварацца цяпер?
Это же тоже про то, как я справляюсь со своими собственными какими-то ограничениями или обстоятельствами внутри себя. И почему я переношу это на других. То есть почему меня это трогает? Потому что, например, не знаю, мне хочется продемонстрировать собственную такую уникальность, или я хочу, не знаю, отреагировать на самом деле агрессию, да, и я вот так ее выплескиваю, или я просто, ну, с накопившимся вот этим зарядом и напряжением не очень понимаю, куда его разместить, и я начинаю просто буквально видеть врагов уже в каждом. Вот, поэтому это очень, на самом деле, такая тяжелая история, потому что все, что происходит, разрывает связи, да. И так с 2020 года, правда, мы пережили очень много волн разрывов связи с людьми. То есть там ценностно разошлись, по позициям разошлись, дальше по адаптации к тому, что произошло, разошлись. И люди теряют людей, и это вызывает очень много тревоги, потому что на самом деле быть связанными с людьми нам очень важно. Нам очень важно состоять в отношениях, быть в них, но в таких отношениях, которые будут нас поддерживать и подпитывать. И чем больше мы теряем, да, тем, конечно же, напряжение внутри становится больше, и тем сложнее нам сближаться. И тогда как будто бы маятник просто качается в другую сторону, да, и мы начинаем уже сами отвергать и просто разрушать эти связи.
А як справляться с назапашенным напружваннем? Калі у человека болит зуб, ён идзе до доктора. Але калі у яго проблемы психологічнага плану, ён можа знайсці тысячу отговорок, каб не звертаться до специалиста. Ад справлюся сам, да не ва ўсіх жа ёсць на психолога грошы. Чаму так адбываецца і што рабіць?
Мы говорим очень часто о том, что не у всех есть возможность платить деньги, ходить к психологу, да. Но на самом деле это очень часто является одним из способов не идти за помощью, потому что, сейчас поясню, любая работа с собой вызывает сопротивление. Поэтому даже, не знаю, посмотреть, пройти какой-то бесплатный курс по выгоранию, например, да, или послушать какую-то лекцию по этому поводу, или поговорить просто с каким-то знакомым, будет вызывать сопротивление, потому что это столкновение с неудобными переживаниями, да. Люди контейнируют, ну, вытесняют эмоции не потому, что у них нет денег заплатить психологу, а потому что им, в принципе, даже если у них есть много денег, и они могут заплатить там супердорогому психологу, зачастую этого не делают, потому что это неприятно само по себе мероприятие такое, да, это Неприятно осознавать собственную уязвимость, неприятно осознавать боль. Поэтому привычными механизмами, которые уже сформировались у человека до этого времени, как правило, он и пользуется. Да, то есть вытесняет, не обращает внимания. Вот, потому что, например, если пойти за антидепрессантами к психотерапевту, врачу, не нужно на это много денег. А если есть страховка, может быть, и вообще не нужно никаких денег. Да, но только потом купить лекарства. Но это значительно поможет и может помочь в вопросе регулирования эмоционального состояния.
Психолог каже, что такое ставление человека до уласного здоровья часто доводит до антидепрессантов. И добро, коли он все же звертается до специалиста, який их ему выписывает. У отворотным выпадку он будет сутками выливать свое напруживание у соцсетки, от чего его стан только погоршится.
Понимаете, мне, наверное, не очень хотелось бы говорить, но про какие-то вещи там, ну, погуляйте, ну, высыпайтесь нормально. Не то чтобы не хотелось говорить, но то есть это естественно, это само собой, но с чувствами все сложнее, да, потому что для того, чтобы со своим эмоциональным состоянием справляться, нужен кто-то. Самому это сделать очень сложно, потому что книжки, курсы, лекции — это знания. Знания не помогут прожить боль, понимаете? Прожить боль может помочь только человек. И поэтому, если нет возможности идти к психотерапевту или психологу, неважно, любая связь с другим человеком, разговор теплый, поддержка будут важны и нужны, да, потому что отрегулировать свое настроение, позаботиться, все, что может человек со своей стороны сделать, да, это вот мы говорили с вами уже давно, сон, прогулки, питание, вот, ну, как-то режим труда и отдыха, там не перегружать себя, высыпаться, отдыхать, делать что-то, что создает, ну, такой позитивный вайб внутри. Это то, что может сделать человек один. Но никакой сильный, пресильный, устойчивый и любой другой не сможет самостоятельно прожить вот какие-то чувства без сопереживания, без поддержки. Вот. Mm-hmm. То есть человеку нужен человек. Поэтому друзья, знакомые, подруги, с кем-то просто поговорить, с кем-то, возможно, люди и идут, понимаете, в эти конфликты, потому что бессознательно ищут друг друга. В этом смысле, в котором мы говорили, да, что связи разорваны, люди переживают одиночество очень сильное, и они идут в контакт, но от того, что они переполнены вот этим негативом, они не могут ничем другим поделиться. И получается, что они сталкиваются вот этим, сталкиваются болью друг с другом и оказываются друг другу в этом смысле бесполезны, еще более ранящими. Поэтому очень важно вот все-таки здесь будет работа над собой, наверное, заключаться в том, что человек будет пробовать не поддаваться своим фантазиям, а проверять реальность. А фантазии я имею в виду, ой, ну кому нужны мои проблемы, у всех сейчас своего хватает. Здесь надо очень четко понимать, наша человеческая природа такова, что у нас есть необходимость и потребность внутри как получать поддержку, так и давать ее. Нам правда это важно. И поэтому вот такие истории, которые я часто слышу, я ни с кем не общаюсь, ни с кем не разговариваю, ни с кем не делюсь, потому что всем сейчас плохо, и все сейчас в таком состоянии, ну так а нам по-другому не выжить. Мы отличаемся от животного мира именно тем, что у нас есть коммуникативная функция и общение. Это то, что нас вытягивает в тяжелые времена. Не вытянет нас агрессия друг к другу, а тепло и близость вытянут. Поэтому и мы способны ее проявлять. Конечно, ресурсы и запасы у всех разные, но один какой-то разговор с одним человеком, глядишь, уже появилось немножко сил, и с кем-то ты сам можешь поговорить или сама, да, и кому-то еще станет легче, даже 5 минут. То есть не нужно вот так глобализировать, что если я расскажу свою проблему, все, человек развалится прям. Не настолько каждый из нас прям влиятелен, что способен, не знаю, там, кардинально повлиять на состояние другого взрослого.
Вось бы усе беларусы раптам зразумелі, што цяпер не час сварыцца і сталі дабрэшымі адно да аднаго. Марыць адна са слухачак Еўрарадыё. На жаль, адзін чалавек не можа паўплываць на сітуацыю і зрабіць так, каб людзі перасталі выліваць у соцсеткі сваю агрэсію. Як кажа Ганна Матуляк, словы «хопіць сварыцца», «усім міру і добра» і гэтак далей могуць спрацаваць на ўдзельнікаў дыскусіі, як чырвоная ануча, а чалавек у белым паліто выкліча яшчэ больш негатыву. Таму найпершае, што можа зрабіць кожны беларус, які стаміўся ад пастаянных бульбасрачаў, гэта пачаць сябе. Трэба клапаціцца пра сваё псіхічнае здароўе і не падкідваць дроваў у канфліктныя перапіскі. Пакуль гэта адзіная парада. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як дамагчыся вызвалення палітвязняў і ці здольны рэжым на гуманізм?
Конечно, я думала и в этот момент, и думаю до сих пор о моей сестре Марии Колесниковой. К сожалению, у нас нет пока никаких новостей. Напомню, что с Машей нет связи практически уже 1,5 года, никаких контактов. Маша находится в состоянии инкоммуникада, полное отсутствие связи с внешним миром.
Нарадзіўся ў імперыі, жыў у Парыжы і Нью-Йорку. Ці можна лічыць Шагала беларусам?
Здаецца, што ўсё гэта сведчыць не на карысць таго, каб называць Шагала беларускім мастаком. Але я стаю на пазіцыях, што Шагала нам, беларусам, лічыць сваім карысна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорта.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вячаслаў Герашчэнка пакінуў пасаду галоўнага трэнера магілёўскага футбольнага клуба «Дняпро». Гэта адбылося пасля матчу 15-га тура чэмпіянату Беларусі сярод камандаў вышэйшай лігі. Сустрэчу з салігорскім «Шахцёрам» магілёўцы прайгралі з лікам 2-3. Пасля 15 тураў каманда займае ў турнірнай табліцы 14-е месца, маючы 8 ачкоў. На працягу 12 матчаў «Дняпро» не меў перамог. Герашчэнка ўзначальваў каманду са студзеня 2023-га. Па выніках мінулага сезону каманда вярнулася ў элітны дывізіён. Нямецкія заўзятары стварылі петыцыю аб перагульванні футбольнага матча супраць Іспаніі на чэмпіянаце Еўропы. Да анлайн-петыцыі далучыліся больш за 300 тысяч чалавек. Яны заклікаюць паўтарыць чвэрцьфінальную гульню, якая скончылася перамогай Іспаніі з лікам 2-1. Заўзятары заяўляюць пра няправільныя рашэнні, прынятыя англійскім арбітрам Энтоні Тэйларам. Гаворка ідзе пра момант у экстратайме, калі іспанец Марк Кукурэлья прыняў удар у штрафной пляцоўцы рукой. Аднак Тэйлар і яго каманды не прызначылі пенальці. Дарэчы, УЕФА падтрымала рашэнне арбітраў, так што петыцыя наўрад ці дапаможа заўзятарам. 9 ліпеня на Еўра-2024 пройдзе першы паўфінал Іспанія-Францыя. 10 ліпеня футбалісты Англіі выйдуць супраць Нідэрландаў. Фінал чэмпіянату прызначаны на 14 ліпеня. 7 ліпеня на мінскім стадыёне «Дынамо» прайшоў матч легендаў ад футбольных зборных Беларусі і Расіі. Асноўны час сустрэчы завяршыўся ўнічыю. Пераможцу выявілі ў серыі пенальці, дзе расіяне былі больш дакладнымі 5-4. За дзень да матча паведамлялася, што скуплена 18 тысяч квіткоў, пры агульнай змяшчальнасці «Дынамо» крыху больш за 22 тысячы месцаў. Пасля гульні было заяўлена, што на ёй прысутнічала 15 114 чалавек. Але партал «Трыбуна» апублікаваў здым, на якіх бачна, што матч адбываўся пры значна меншай колькасці гледачоў, а да канца гульні дасядзелі ўвогуле нямногія. Узнагароджваць удзельніку давялося пры пустых трыбунах. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Нам дагэтуль невядомая ні дакладная колькасць палітвязняў, выпушчаных на мінулым тыдні, ні іх імёны, ні прынцып, паводле якога ўлады выбіралі, хто выйдзе на волю. Нават амністыя ў таталітарнай краіне адбываецца ў атмасферы страху і цішы.
Вядома толькі, што вызвалены прыкладна 1% ад тых, каго трымаюць за кратамі па палітычных матывах. І фактычна сітуацыя ўвогуле не змянілася, бо з 3 ліпеня ў Беларусі ўжо прызнаныя палітвязнямі больш за 20 чалавек.
Ці існуюць нейкія дзейсныя стратэгіі па вызваленні палітвязняў? Ці працуюць у гэтай справе кантакты з тым бокам? Ці ёсць падставы казаць, што пачынаецца адліга? І што чуваць пра стан Марыі Калеснікавай?
Гэтае ды іншае пытанне рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук задае прадстаўніцы аб'яднання сваякоў і колішніх палітвязняў сестры Калеснікавай Тацяне Хоміч.
Прывітанне, спадарыня Тацяна.
Добрый дзень.
Калі Лукашэнка правёў такі анонс, што будуць вызваляць палітвязняў, там, як ён сказаў, што можа быць тых, хто ў цяжкім стане, там і гэтак далей, ці былі ў вас хоць нейкія спадзяванні, што сапраўды гэта будзе, гэта першае, і па-другое, што ваша сястра Марыя Калеснікава патрапіць у спіс гэтых вязняў?
Я думаю, што, як і ў многіх, на самом деле, наверное, были такие смешанные чувства у меня именно вечером 2 июля, когда появилась такая новость. Во-первых, чувство какой-то радости и, конечно, подъема, да, что неужели это возможно, и в то же время сомнения. И все-таки уже утром 3 июля и позднее, в следующие дни, мы видели такие, я бы сказала, позитивные новости, я считаю это позитивными шагами, о том, что люди выходят. Мне кажется, здесь важно сказать, что мы слышали, да, из новостей, что это должны быть люди из гуманитарного списка, то есть это люди с тяжелыми заболеваниями, но при этом мы уже видели, что выходят и другие политзаключенные, да, у кого нет тяжелых заболеваний. Мне кажется, что это тоже такое важное действие. Люди выходят тоже с разными сроками. И несколько месяцев, кому оставалось провести в заключении несколько месяцев, но и от 1 до 3 лет, и вплоть до 6 лет. Я считаю, что очень важно, что вышел на свободу Рыгор Костусев, учитывая его тяжелое состояние со здоровьем. Я очень надеюсь, что другие политзаключенные, кто в тяжелом критическом состоянии, тоже смогут выйти на свободу. Конечно, я думала и в этот момент, и думаю до сих пор о моей сестре Марии Колесниковой. К сожалению, у нас нет пока никаких новостей. Напомню, что с Машей нет связи практически уже 1.5 года, никаких контактов. Маша находится в состоянии инкоммуникада, полное отсутствие связи с внешним миром.
Ну да, я так разумею, что гэта основная, ну, одна з важных праблемаў, что ніякіх ніякай інфармацыі нельга ні ад яе атрымаць, ні ёй нешта перадаць. Я маю на ўвазе, што, да прыкладу, ці былі якія-небудзь прапановы ёй апошнім часам там напісаць прашэнне аб памілаванні. Таму што зараз з'явілася інфармацыя ад праваабаронцаў з вясны, што шэраг палітвязняў не пагадзіліся на тых умовах, якія ім прапаноўвалі выходзіць на волю. А хутчэй за ўсё размова ідзе пра тое, што ад іх патрабавалі напісанне прашэння аб памілаванні. І тут, безумоўна, невядома, от Марыя, была такая прапанова, не была, пагадзілася, не пагадзілася. То есть, я так разумею, у невядомасці от адносна гэтых усіх фактаў знаходзімся.
Мы находимся в полном неведении 1.5 года. Я напомню, что у нас действительно нет ни писем, ни переписки с Марией, ни звонков, нет встреч с родными, нет встреч с адвокатом у Марии. Даже не можем передать передачи. И учитывая ее тоже состояние здоровья, напомню, что у Маши была операция на прободной язве в конце 2022 года. И, к сожалению, опять же, информации о том, что сейчас происходит, да, с ней у нас тоже нет. Поэтому не могу ничего сказать, были ли какие-то обращения к ней. К сожалению, конечно, я очень надеюсь на это. И ситуация, да, такая, что в том числе мы слышали и не раз, и в прошлом году, и уже в этом году, что состояние здоровья Маши ухудшается. что Маша сильно похудела. Нам неизвестно, оказывают ли ей помощь. Мне остается только на это надеяться, на самом деле. Оказывают ли ей медицинскую помощь. И учитывая, опять же, диагноз и условия содержания, получает ли она достаточное и необходимое питание, это, конечно, под большим вопросом. Я только надеюсь, что Маша держится изо всех сил, насколько вообще это возможно. Но я также хочу сказать, да, что мне кажется, что очень долгое время были такие споры, на самом деле, в демократических силах, среди организаций гражданского общества Беларуси, вообще возможно ли освобождение. Да? Очень многие утверждали, что нет, этого никогда не будет, либо нужны будут какие-то очень серьезные усилия, либо там должна будет какая-то быть, не знаю, там переговоры, договоренности, причины для даже малейших освобождений. Я бы сказала, что это освобождение уже не единичное, да, если известно как минимум о 18 освобожденных. Я предполагаю, скажу, что это мое предположение, что их на самом деле больше, и правозащитное сообщество пока не знает точное количество. Просто потому что люди, конечно, люди будут и в том числе бояться сообщать такую информацию. Нам понадобится еще какое-то время, нам всем, чтобы понять, сколько людей освободили, что же все-таки произошло. Но повторюсь, что мне кажется, что это важный шаг, потому что долгое время никто не верил, что это возможно. И теперь можем сказать, да, это возможно. Да, то есть и это не единичные случаи, это уже это более чем единичные случаи, это возможно. И таких освобождений, насколько нам всем известно, да, не было около, наверное, 2 лет. То есть какой-то сдвиг ситуации, какой-то все-таки вот эта тупиковая ситуация, о которой мы тоже говорили очень долго, она сложилась, она меняется. Трудно утверждать сейчас, да, мы не можем тоже сказать, а на самом деле это какое-то разовое освобождение, либо это будет продолжаться. Поэтому мне кажется, что нам важно действительно внимательно следить за ситуацией, но не делать преждевременных выводов.
Ну а ці могуць дэмакратычныя сілы ўвогуле паўплываць на сітуацыю з палітвязнямі, хаця б як-небудзь наблізіць іх вызваленнем, пры гэтым не адмаўляючыся ад палітычнай барацьбы.
Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук задае гэтае пытанне прадстаўніцы аб'яднання сваякоў і колішніх палітвязняў сястры Марыі Калеснікавай Таццяне Хоміч.
Я думаю, што да, мы можам гаварыць о том, што пока мы, демократические силы, наверняка не знаем вообще, что стало причиной. Является ли это результатом каких-то переговоров? Переговоров с кем? Сколько человек уже попало или может попасть под это освобождение? И да, с другой стороны, демократические силы, я думаю, сделали очень многое, в том числе поднимая вопрос освобождения политзаключенных на разных площадках. Все эти усилия за несколько лет и работа правозащитного сообщества по документированию, по донесению информации в международной организации, конечно, и задействование механизмов ООН, это все было очень важно, но сейчас считаю, что да, мы пока не знаем, на самом деле, кто за этим стоит, а вообще, есть ли какой-то уже переговорный трек, да, то есть это какой-то действительно результат каких-то договоренностей, либо это такая разовая акция. А что мы можем сейчас сделать? Конечно, это быть осторожными, не мешать дальнейшему освобождению своей коммуникации, своих высказываниях, своих суждениях, потому что в наших общих интересах, чтобы, если этот трек и есть, чтобы он продолжался, чтобы люди продолжали выходить, но со своей стороны смотреть, как дальше будет развиваться вообще ситуация. И я считаю, что это хороший и важный сигнал, которого мы ждали очень долго.
І вось з гэтай нагоды у мяне шмат такіх вось разваг, і як вы думаеце, апошнім часам з'явіліся такія развагі, якія запусцілі ў сваім YouTube-канале Астапеня, Сугак і Шрайбман наконт таго, каб не злаваць дзеда. двумя словамі сказаць. Вот як вы думаеце, у гэтай сітуацыі дэм-сілам якой стратэгіі варта прытрымлівацца? Рабіць усё, каб, не дай Бог, не пазлаваць дзеда, ці ўсё ж такі выказваць сваё меркаванне, сваё бачанне, сваё стаўленне? Вот як ваша бачанне этой сітуацыі?
С моей точки зрения, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не навредить на самом деле. И, наверное, тоже там публикации какой-то информации первой, кто же это вышел, это может навредить людям на самом деле. Потому что, как мы знаем, количество еще не такое большое, да, и, в принципе, можно понять, например, из данных, из таких сообщений, кто же об этом сообщил. Поэтому, с моей точки зрения, об этом лучше промолчать. Придет время, когда мы сможем это обсуждать, мы сможем об этом говорить. Вы представляете, каким стрессом является это для людей, когда люди, возможно, даже да, не ожидали, и их освобождают фактически в такой довольно спонтанно, да, и в каком стрессе они находятся, их родные, не понимая, что происходит. И мне кажется, тут действительно это должен быть такой общий подход наш и правозащитных организаций, и демократических сил, особенно пока мы не понимаем, этого процесса или причина освобождения, действительно воздерживаться в своей коммуникации. Нужно дать людям выйти и не мешать, особенно тем, кто может выходить в будущем, да, кто, возможно, еще есть среди тех, кто планируется к выходу в ближайшее время. Я считаю, что это действительно это гуманитарный вопрос, это вот тот самый, на самом деле, гуманитарный трек, о котором мы долго очень говорили. Мы в ассоциации родных и бывших политзаключенных, мы в том числе команда Виктора Бабарика об этом говорили, мы об этом говорили на площадке Координационного совета, да, что вопрос политзаключенных должен быть вынесен в отдельный трек. Слишком много времени прошло, чтобы продолжать привязывать это к политическому процессу, к изменению режима. Поэтому здесь нужно соблюдать осторожность, аккуратность и действительно со своей стороны способствовать, чтобы как можно больше людей вышло на свободу. И я надеюсь, что я только могу надеяться на самом деле, да, что это долгий процесс на самом деле, но тем не менее сдвиг есть, это важно, и да, наблюдать, делать выводы, но не делать преждевременных выводов.
Ну, шмат было развагаў тягам этих апошніх некалькіх гадоў про розные стратегии по вызваленні политвязняў. Сёння, калі ось бачыць гэты трек, вот гэтую ситуацию с вызваленнем, можна нейка вызначыцца, что зараз-то зразумела, что вось такую стратегию нам трэба прытрымлівацца, ці не. Вот пытанне скончылася на конт стратегии, ці гэта яшчэ не факт, и можно еще разважать и в нечто выбирать, вызначаться.
Освобождение политзаключенных должно быть приоритетом. Если действительно то, что происходит сейчас, это является результатом переговорного процесса, то главное, что мы можем сделать, демократические силы, правозащитное сообщество, это не мешать и способствовать. Я напомню, что мы также и часто говорили о том, что белорусским демократическим силам нечего предложить, да, и переговоры могут идти с какой-то другой стороной, там, с западными партнерами и так далее. И в нашей ситуации, если так и происходит, да, то есть, то в том числе не мешать и этому треку, на самом деле, только пытаться и в том числе помогать, да, как мы уже знаем давно, что действительно правозащитное сообщество работает над документированием и вообще составлением таких списков людей с заболеваниями, да, либо тем, кто относится к уязвимым группам. Есть разные группы, напомню, это и люди с инвалидностью более 10 человек, это несовершеннолетние, это пожилые в возрасте 60 человек. Напомню, что их больше 60 человек. Люди с разными проблемами со здоровьем, не говоря уже о самых критических, это как минимум тоже 90 человек. Это люди с психическими заболеваниями, да. И я считаю, что вот с нашей стороны тоже есть определенная работа, продолжать ее делать, доносить ее международным партнерам, стараться доносить ее и белорусским властям через медиа, либо через такие международные отчеты, международные механизмы, да, задействуя, либо посредством какой-то непубличной коммуникации, но и также доносить это и белорусским властям. С этой стороны, в нашей ситуации, мне кажется, что не так и важно, да, между кем и кем происходит или будет двигаться этот переговорный процесс. Приоритетом должно быть именно освобождение людей.
Дякую великим. Татьяна Хомич была у нас у эфира. Слухайте, глядите, подтрымливайте, подписывайтесь, коли для вас это беспечно. И живе Беларусь!
Дякую великий, до повышения.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе Евразум.
Народился у империи, жил у Парижа и Нью-Йорку. Те можно лечить Шагала белорусом.
Здаецца, што ну ўсё гэта сведчыць не на карысць таго, каб называць Шагала беларускім мастаком. Але я стаю на пазіцыях, што Шагала нам, беларусам, лічыць сваім карысна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кіраўнік студыі Marvel Кевін Файгі назваў толькі адну абавязковую умову вяртання Хью Джекмана да ролі Расамахі. Пра яе распавёў рэжысёр фільма «Дэдпул і Расамаха» Шон Леві. Файгі сказаў: «Дык вы можаце прыступаць, але ён будзе апрануты ў жоўтае. Ці можа ён нарэшце надзець жоўтае?» І пасля гэтага мы пачалі, распавёў пастаноўшчык у кінатэатры на 1000 месцаў падчас прэзентацыі фільма Marvel Studios у Шанхаі. Дженніфер Лопес працягвае атрымліваць асалоду ад жыцця, нягледзячы на чуткі аб будучым разводзе з мужам Бенам Афлікам. 54-гадовая актрыса і спявачка была заўважана на роварнай прагулцы са Стыві Макі сваім прыяцелем і выкладчыкам па вакале. Сам Макі падзяліўся фатаграфіяй на сваёй старонцы ў соцсетках. На ёй яны абодва адлюстраваныя ў стыльных уборах, седзячы на эксклюзіўных роварах. Зорка легендарнай зомбі-драмы «Хадзячыя мерцвякі» і яго спін-офа «Хадзячыя мерцвякі» Дэрыл Дыксон Норман Рыдус гатовы працягваць гуляць свайго харызматычнага героя яшчэ гадоў 6-7. Спін-оф аб Дэрылі Дыксоне падарыў мне магчымасць прытрымлівацца новага напрамку ад рознага ад матчынага серыяла, заявіў выканаўца ролі нешматслоўнага байкера верай і праўдай знішчаючага зомбі вось ужо амаль 15 гадоў. Мне было б нецікава здымацца ў ідэнтычным шоу, дзеянне якога адбывалася б у іншай лакацыі. Мне хацелася вынайсці гісторыю на нова. І прадзюсары дазволілі мне гэта зрабіць разам з іншымі аднадумцамі. Уявіць нешта новае. І на мой погляд, серыял выглядае свежа, паколькі выкарыстоўвае іншую мову апавядання. Ён і зняты па-іншаму. І ўвогуле, гэта не гісторыя пра зомбі. І тое, хто стане іх ахвярай на гэтым тыдні. Ён не пра гэта. І пакуль я вынаходжу нешта новае, мне гэта вельмі цікава, прызнаўся акцёр напярэдадні прэм'еры другога сезона спін-офу 29 верасня 2024 года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
7 ліпеня споўнілася 137 гадоў са дня нараджэння мастака Марка Шагала. Славуты беларус з'явіўся на свет у Лёзна на Віцебшчыне.
У той час гэта была Віцебская губернія, якая ўваходзіла ў расійскую імперыю. Шагал нарадзіўся ў габрэйскай сям'і і за жыццё змяніў стузін гарадоў.
Здагадваецеся, пра што мы? Увогуле вялікае пытанне, ці справядліва мы лічым Марка Шагала беларускім мастаком? Ён вучыўся ў Санкт-Петербургу, жыў у Парыжы, Берліне і Нью-Йорку і ніколі сам не называў сябе беларусам.
Але ж віцебскія матывы паўставалі ў яго творах да апошніх дзён. Няпростае шагалаўскае пытанне мы задалі беларускаму экскурсаводу і блогеру Мікіце Монічу.
Мне здаецца, што трэба падзяляць гэтае пытанне на некалькі падыходаў. Па-першае, калі мы кажам пра ролю Шагала ў сусветнай культуры, ў мастацтве, ў гісторыі мастацтва, то гэта сусветны мастак, адзін з самых папулярных. Я тут некаторы час таму чытаў, што ў сусветнай якой-то там арт-базе звестак пра мастакоў, звестак пра мастацкі, значыцца, творы і набыццё гэтых твораў. Шагал апошнія 20 больш год, што існуе гэтая база, займае адно з першых месцаў. Ён доўгі час быў трэцім, зараз яго пасунула Яёй Кусама, і ён чацвёрты. Пасля Пікаса, значыцца, японкі Яёй Кусамы, і трэці там ці то Ворхал, ці то хтось іншы, я не памятаю, хто яшчэ. Але мы можам казаць, адзін з самых вядомых мастакоў і самых актуальных мастакоў з пункту гледжання вось сусветнага арт-рынку і такой агульнай цікавасці. Пры гэтым большая частка ягонай творчай біяграфіі і большая частка ягонага поспеху звязана з двума гарадамі, ці з двума краінамі. Так, гэта Германія спачатку і пасля, канешне ж, Францыя. Перш за ўсё Парыж. Гэта тое, дзе ён і вучыўся, і атрымаў першы поспех, і атрымаў другі поспех, і ў выніку стаў вось гэтым сусветна вядомым мастаком. Пры гэтым у яго быў тэрмін, калі ён жыў у Злучаных Штатах Амерыкі, таксама працаваў там і ў музеях, там добра прадстаўлены і значны для гэтай культуры. Там у пано яго змешчаны і гэтак далей. Пры гэтым этнічна ён габрэй, і таму яго звязваюць пэўная колькасць сувязяў з Ізраілем, пры тым, што ніколі ён сабе, наколькі я разумею, не ідэнтыфікаваў менавіта як габрэйскі мастак, то бок ізраілітянін. І нават калі ўжо пасля стварэння ізраільскай дзяржавы ягоныя творы змешчаны ў кнесэце, ягоныя творы прысутнічаюць, ёсць вітражы у, значыцца, ў Іерусаліме, у сінагозе, кожны раз, калі маладая ізраільская дзяржава намагалася яго як-то шчыльней да сабе прысунуць, ён захоўваў дыстанцыю. І, напрыклад, наколькі я разумею, не прыняў прапанову быць ганаровым грамадзянінам, і грамадства яго засталося французскае. Пры тым, што французскае сваё грамадства ён, як габрэй, не з першага разу атрымаў. Першы раз яму адмовілі. Па-другое, у часы рэжыма Вішы, калабарацыянісцкага рэжыму во Францыі, пранацысцкага, яго гэтага грамадзянства пазбавілі. І ўвогуле ён уратаваўся, калі б што, мог бы скончыць сваё жыццё і дзесьці там у канцэнтрацыйным які-небудзь лагер. А калі б не зваліў у Злучаныя Штаты Амерыкі, калі б яму не дапамаглі праз валантэрскія дабрачынныя арганізацыі выехаць. То бок гісторыю, што мы зараз праходзім з Байсолам і іншым, гэта далёка не першы раз у гісторыі чалавецтва. Гэта насамрэч захоўвае жыццё. І вось з усім гэтым кантэкстам мы пераходзім да вытокаў, крыніцаў, адкуль наш Шагал пайшоў. Так? Пэўную колькасць разоў у сваіх біяграфіях, якіх-то інтэрв'ю і гэтак далей Шагал сабе называў рускім мастаком. Ці ўвогуле рускім. Гэта тое, на чым, напрыклад, гэта самаідэнтыфікацыя, на якой грунтуецца, напрыклад, тое, што куратары выстаў Шагала, калі гэта куратары з камітэта Шагала парыжскага, калі гэта нашчадкі Шагала, яны яго ў эксплікацыйных тэкстах пішуць даволі часта як рускага мастака. Мне здаецца, што гэта вынікае менавіта з вось гэтай самай ідэнтыфікацыі. Ну, як мы сабе называем, так, там можна ўзгадаць гендерную штуку ці яшчэ якую-небудзь. Вось чалавек сабе лічыць вось тым. Ну, вось, значыцца, мы можам гэта выкарыстоўваць. Ну і зрэшты рэштаў мы падыходзім да нашай упэўненасці ў тым, што ён беларускі мастак. Ён жа з Віцебску. Віцебск – беларускі горад. У момант, калі Шагал там нарадзіўся і жыў, і да моманту, пакуль ён не з'ехаў у бок Петербургу, каб павучыцца там, Віцебск быў часткай, значыцца, Расійскай імперыі пасля РСФСР. Віцебск стане беларускім толькі ў 1924 годзе. То бок, калі Шагал ужо 2 гады, як з'ехаў праз Коўна, у бок Берліна пасля Парыжу. І на 50 год ён больш ніколі не вернецца ў межы, значыцца, Беларусі і ці Савецкага Саюзу. здаецца, што ну ўсё гэта сведчыць не на карысць таго, каб называць Шагала беларускім мастаком. Але я стаю на пазіцыях, што Шагала нам, беларусам, лічыць сваім карысна. І гэта вынікае з усяго таго, што мы да гэтага узгадвалі, што я казаў. Бо ён сусветна вядомы мастак. Бо для яго ягона ідэнтычнасць віцебская вельмі важная. І праз усё сваё жыццё ён пранёс выявы віцебскай і працягваў яго маляваць. Ён пачаў фарміравацца ва ў школе Юдаля Пэна, які паслядоўна развіваў сваю школку і дапамагаў таленавітай моладзі становіцца прафесійнымі мастакамі. І зрэшты рэштаў, Шагал гэта на сённяшні момант частка нашай ідэнтычнасці, беларускай ідэнтычнасці, тых стэрэатыпаў, якія мы маем наконт культуры. То бок, калі пералічваць людзей культуры, то з мастакоў Шагал у нас узнікае ў спісе першым. Нават калі мастакі не ўзнікнуць пасля там Купавы, Коласа і іншых таварышчаў. Але калі мастакі ўзнікаюць, гэта Шагал.
Вось так Мікі Тамоніч спярша пераканаў нас у тым, што ўсё ў жыцці Шагала кажа не на карысць таго, што ён беларускі мастак, а пасля пераканаў, што нам усё ж трэба лічыць яго беларускім мастаком.
І няхай сабе хто-небудзь з намі не пагаджаецца і таксама лічыць Шагала сваім, але што іхняя справа, а наша справа – ганарыцца суайчыннікам.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.